Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. К десятилетию со дня смерти Виктора Некрасова. Программу подготовил Сергей Юринин. В эфире 4 сентября 1997 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Наш сегодняшний выпуск посвящен писателю Виктору Некрасову. Виктор Платонович скончался 10 лет назад, 3 сентября 1987 года в Париже. Последние полтора десятилетия своей жизни он был постоянным сотрудником «Радио Свобода». В прошлом году, когда ему исполнилось 85, наше радио передавало мемориальную передачу о Некрасове из цикла «Писатели на свободе». Передачу, как и весь цикл, подготовил мой коллега Сергей Юринин. Сегодня вы услышите эту программу в повторе. Десять лет со дня смерти Виктора Некрасова. Участвуют Александр Галич, записи из архива, Семен Мирский, Георгий Владимов, Виктор Кондарев. И, конечно, прозвучит голос самого Виктора Платоновича.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Поверх барьеров, у микрофона Сергей Юринин. Писатель на свободе. Наш юбилейный выпуск. Виктор Платонович Некрасов родился 85 лет назад, 17 мая 11 года в Киеве. До войны работал архитектором, актером. Фрагмент архивной записи.
Все. Настроение, мысли, слова, интонации. Все зависело от свечки. Ее ставили посреди стола в старинном бронзовом моей бабушке подсвечнике, зажигали, и я начинал ходить по комнате. Потом садился за стол и долго глядел в широко раскрытые глаза девушки, сидевшей напротив меня в накинутом на плечи платке тоже моей бабушки. Потом я произносил монолог, кончавшийся словами. Мне надо было узнать тогда и поскорее узнать, вождь ли я, как все, или человек. Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею? Убивать-то право иметь, сплескивала руками сидевшая передо мной девушка в бабушкином платке, и глаза ее становились еще больше. Она была Соней Мармеладовой, я — Родионом Раскольниковым. Мы репетировали «Преступление и наказание» Достоевского. Было нам под 20 с чем-то лет. Это были счастливейшие, может быть, сложнейшие годы моей жизни. Я разрывался на части. С одной стороны, мечтой моей было стать новым Ле Корбюзье. Я учился на архитектурном факультете. С другой — Мочаловым, Качаловым, Русским Кином. По вечерам учился в театральной студии. Ни одним из них я не стал. Итак, тварь ли я дрожащая или право имею? Поверьте мне, в жизни этот вопрос меня интересовал ничуть не больше, чем какая-нибудь теория Лобачевского или философия Канта. Я был веселым, компанейским, легкомысленным мальчишкой, любил наш широченный, тогда еще пустой пляж на Днепре, лодку, друзей. Но вечером при свече вошь ли я, как все, или человек? Тварь ли я дрожащая, или право имею?
Войну Некрасов закончил в должности заместителя командира саперного батальона. Тяжелое ранение, ордена. Член партии 44-го. К тому времени, когда через 30 лет из этой партии он был исключен с изъятием всех рукописей при домашнем обыске, первая и его самая знаменитая повесть, удостоенная сталинской премии, выдержала 120 изданий на 30 языках. Последнее десятилетие жизни в Париже Виктор Платонович много писал для «Радио Свобода». Впервые здесь, на «Свободе», встречал его друг, также высланный из Союза СССР, Александр Галич. Из нашего архива, январь 76-го.
Сегодня у нас довольно торжественный день. Сегодня у нас в студии замечательный писатель, замечательный человек, один из лучших людей, которые встречались мне на моем жизненном пути.
Так-то ты уверен?
Виктор,
так?
Я почти что уверен в этом. Хотя, может быть, ты меня еще и разочаруешь. Но пока еще нет. Пока нет, хотя дружим мы. Знакомы мы с этим человеком, с Виктором Платоновичем Некрасовым. Ни много, ни мало, страшно сказать, почти 40 лет. То есть не почти 40 лет, а 40 лет.
40.
40 лет.
40.
40. И виделись мы с ним за эти 40 лет немало раз. Встречались, пили водку, разговаривали, обсуждали всякие жизненные проблемы и литературные проблемы. Но было у нас с ним 5 особо примечательных встреч. Вот первая встреча была тогда, когда мы познакомились, а было это в 1935 году, когда открылась в Москве студия Константина Сергеевича Станиславского, последняя студия великого мастера, основателя художественного театра, великого актера, режиссера, педагога. И вот в эту студию мы с Виктором Платоновичем, который приехал в Москву из Киева, сдавали экзамены, хотели поступать на актерское отделение, и вот тогда-то мы с ним и познакомились.
Познакомились, только получилось так, что Сашу Галича приняли, а Вику Некрасову не приняли. Почему, это другой вопрос, но, во всяком случае, встретились.
Ну, во всяком случае, встретились. Но должен сказать, что Виктор Платоновичу, Вике Некрасову, тогда очень повезло, потому что мы, так сказать, проходили через огромное количество туров и... Так как нас тренировали, дрессировали, принимали у нас экзамены разные люди. А Вику Некрасова принимал и экзаменовал лично Константин Сергеевич Станиславский.
Это было чуть-чуть попозже.
Ты еще раз приехал, да?
Да, я еще раз приезжал. Первый раз не попал, второй раз приезжал. И, как я уверен, после этого экзамена Константин Сергеевич понял, что жить дальше не имеет смысла. И через месяц... так сказать, ушел в лучи из миров. Но вспомним с тобой наши первые встречи. Первая наша встреча была, я еще помню, ты тогда уже гитарочку в руках держал.
Да, было.
И тогда ты уже пел «Хочу, хочу в Бразилию, далекую страну». Такая песня. Мы были молоды.
А это было на слова Маршака была такая песня.
Да?
«Из Ливерпульской гавани всегда по вечерам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию. И я хочу в Бразилию, к далеким берегам».
А ты что, в Бразилии не был?
Нет. А ты уже был?
Нет, поедем вместе.
Поедем.
Продолжая выпуск, заметим, что легкий на подъем Некрасов в Бразилии таки побывал. Писатель на свободе. Виктор Некрасов. Сталинграда. Фрагмент. Начало повести.
Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ, вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня 3 саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии приготовиться к встрече фронтового ансамбля «Песни и пляски». Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки, и в ожидании, пока они просохнут, лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастерившими плотики для разведчиков. Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных, медлительных оводов и смотрели, как мой помкомзвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика. Тут-то и является связной штаба Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды, и по этой рыси я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных 1.5 месяца только воюем, и вот уже ни людей, ни пушек, по 2-3 пулемета на батальон. И вдруг, как снег на голову, приказ. На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец, и тебе кажется, что во всем мире тише гладь. Начнет бомбить, и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался. Вот и сейчас так. Разнежились на берегу сонного, погрязшего в камышах оскола, и в ус не дули. Сдержали, мол, фрица. Громыхает нам на севере, ну и пусть громыхает, на то и война. И вот как гром среди ясного неба в 23:00 шагом марш. И без боя. Главное, что без боя. У Булоцеловки тоже пришлось покидать насиженные окопы. Но там хоть силы заставили нас это сделать, а здесь... Только вчера мы ширяем, проверяли оборону. Ну, честное же слово, неплохая оборона. Даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852-го и 854-го учиться, как мы дзоты под домами делаем. Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж. Если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное. А, по-видимому, прорвался-таки, иначе не отводили бы нас без боя. Да еще с такого рубежа, как Оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели до Дона уходить?
Писатель на свободе Виктор Некрасов. Из выступления Виктора Платоновича перед читателями «В осином гнезде», так называла советская пропаганда штаб-квартиру «Радио Свобода» в Мюнхене. Речь о судьбе картины по повести «В окопах Сталинграда».
Фильм прошел, значит, дальше просмотр. Уже он был выпущен, и просмотр был в главном политическом управлении. Вот мы уже с Ивановым, режиссером, явились туда, сели вот так вот, как мы сидим. А как вы сидите, сидят генералы в большом количестве с погонами и звенящими грудями. Значит, они просмотрели фильм молча. После фильма Голиков был тогда начальник политического управления, он ушел со второй части. То есть он посмотрел кадры отступления и ушел. А потом, значит, перерыв между фильмом и обсуждением. Мы с Ивановым покурим в этом углу, генералы, значит, там. Не встречаемся даже глазами. Потом обсуждение, на котором, значит, один генерал за другим встает и говорит, где это вы такое видели? Как это отступление, где вы такое отступление видели? И где вы видали, чтобы водку пили? И где вы видали, что там тра-ля-ля и так далее, и так далее. Я, в общем, сидел, мой Александр Гаврилович краснеет, я чувствую, что он сейчас взорвется, поэтому до его взрыва я решил взорваться. Я встал, и тут закончил, по-моему, блистательно. Это лучшее, что я в своей жизни сказал. Концовку. Вначале я, значит, сказал: товарищи генералы, я не знаю, как вы драпали. Я драпал не босиком. У меня саперный взвод, поэтому я всегда обут. В саперном взводе всегда и сапожник, и все это есть. Но мой полк босой, а вы на вилисах, вероятно, раньше нас. Поэтому отступления вы не видали. Насчет водки. Так у нас, по-моему, больше в фильме говорят о ней, чем пьют. А я не уверен, что вы на фронте только говорили о ней. Может быть, иногда и пили. А вот товарища генерала не вижу, кто, генерал-майор или генерал-лейтенант, который сказал, что это фильм антисоветский, я прошу встать и принести формальные извинения. Иначе, так сказать, у меня есть пути и повыше вас и вашего политического управления. А потом я сказал: а теперь, товарищи генералы, вы свободны. Это был 57-й. После этого все-таки фильм вышел.
Под Сурдиночку.
Вот я скажу, как он вышел. Он вышел, значит, меня упросили, в общем, он назывался «В окопах Сталинграда». Тут были какие-то сложности со Сталиным очередные. В общем, мне сказали: Сталинград нельзя в этот момент упоминать, меняйте на какой-нибудь другой, солдаты. Я говорю: солдаты, что это за название? Но мне сказали так: если мы не переменим, то, значит, весь коллектив не получит премиальные. Ну, я понял, что, так сказать, уже моя гордость тут, да, это называется «Солдаты», получаете премию, выпустим фильм. Фильм вышел. В Ленинграде он вышел, значит, Александр Гаврилович потом мне рассказал, везде были расклеены афиши в большом количестве: солдаты, 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 солдаты. И Александр Гаврилович пошел в самый большой кинотеатр, по-моему, «Великан» или «Великан», кажется, в Ленинграде называется, на первый сеанс. А после первого сеанса, значит, пришел директор и сказал, что: а сейчас, в силу сложившихся обстоятельств, на второй сеанс, вместо фильма «Солдаты» будет показан фильм, я не знаю, «Луковый» или кого-то такое. Но публика, пришедшая, в общем, сказала: нет, давайте, и второй сеанс тоже прошел. Третьего сеанса уже не было. Александр Гаврилович видел, как уже смывали, значит, эти афиши с этого. Оказывается, один мой друг, скажем так, Жуков маршал, по дороге, по-моему, куда-то туда, я не знаю, через Одессу он ехал, в какую-то народную демократию. Как это говорят? Есть страны народных демократий, да? Или народы странных демократий. Так вот, он ехал в какую-то странную демократию, и в Одессе, как выяснилось, он увидал афиш, он был против этого фильма. В нем генералов нету, генералитета нет и так далее. Он увидал и сказал: снять немедленно.
У микрофона Сергей Юринян. Писатель на свободе. Виктор Некрасов. Парижское бюро «Свободы» занимало последний этаж роскошного дома «Дель-Эпок» в 7-м арондисмане. Карпункт «Свободы», где работали Фатима Салказанова, Семен Мирский, Анатолий Гладилин, продюсер Анатолий Шагинян и, конечно, все окрестные кафе на авеню Раб, это был, наверное, один из самых оживленных в мире перекрестков российской словесности. О ней, словесности этой, мы с Виктором Платоновичем и продолжали говорить за мраморным столиком после встреч у микрофона по поводу, к примеру, обыска у Георгия Вадимова в Москве. Вкусы Некрасова еще в юности сложились под влиянием Хемингуэя, книги которого он, кстати, попросил принести в больницу и перечитывал перед кончиной. Фрагмент архивной записи.
«Зона» — четвертая книга Довлатова на Западе. Первые три в своем ключе, в своей манере. Она, эта манера, мне сразу же понравилась в колонках редактора «Нового американца». Попал, раскрыл удивленные глаза, испугался, взял себя в руки, и что-то худо-бедно стало завоевываться. Читать это всегда интересно, даже очень. Особенно, если юмор не покидает человека, даже когда реветь хочется или напиться. Несколько строк из книги, из которых станет ясно, о чем она и как и почему написана. Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой, насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая. Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Я увидел, как низко может пасть человек, и как высоко он способен парить. Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за решеткой. Жестокость бессмысленную, как поэзия. Насилие обыденное, как сырость. Фактически я уже писал. Моя литература стала дополнением к жизни. Дополнением, без которого жизнь оказывалась совершенно непотребной. Осталось все это перенести на бумагу. Я пытался найти слова. Даже после Солженицынского ГУЛАГа и Шаламова «Довлатовская зона» читается с неослабеваемым интересом. Я поздравляю автора.
Писатель на свободе Виктор Некрасов. Продолжим после рекламной паузы.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад, к десятилетию со дня смерти Виктора Некрасова. Программу подготовил Сергей Юринин. В эфире 4 сентября 1997 года.
Писатель на свободе Виктор Некрасов. «85 лет со дня рождения автора классической повести о войне. Из столицы Франции Семен Мирский. Некрасовские времена, редактор Парижского бюро «Свободы». Уроки Некрасова».
«Однажды Виктор Платоныч застал меня за поисками какого-то трудного слова в большом, кажется, 17-томном словаре русского языка, стоявшем у нас в книжном шкафу на авеню Раб. «У тебя в руках том на букву «В»?» – спросил Вика. «Нет». «А почему ты спрашиваешь?» а потому что на букву «В» написано про меня. Серьезно? Да, серьезно. Я не поленился и принес на букву «В». Некрасов открыл на слове «водка». «На, читай». И я прочитал. «Водка холодной струйкой побежала вниз по глотке. В. Некрасов в окопах Сталинграда». «Вот видишь, — сказал Вика, — значит, и я все-таки оставил след в русской словесности». У каждого человека, говорят, есть свой собственный ореол и свое магнитное поле. Некрасов был окружен как бы пеленой самоиронии, иногда вполне осязаемой, иногда едва уловимой. Я говорю об этом, ибо именно здесь таится, по-моему, загадка бесконечного обаяния, исходившего от этого человека. Некрасов говорил с легкой усмешкой как раз о вещах, которые были ему, догадываюсь, важнее всего. А были темы и слова, которых он вообще никогда не касался и никогда не произносил. Сколько мы все слышали из уст Виктора Платоныча отборного русского мата. Сколько историй смешных и уморительных. Но никогда, никогда я не слышал от него слова «духовность» или, скажем, «любовь к России». Скорее всего, думаю, потому, что эти качества были ему присущи в полной мере. В этом и заключалось, пожалуй, целомудрие этого старого солдата и большого человека. Это и есть для меня первый, запомнившийся на всю жизнь, урок Некрасова. Мне, знавшему Вику только в последние 10 лет его жизни, нашей парижской жизни, в корреспондентском пункте «Радио Свобода» на упомянутой «Авеню Раб», почему-то кажется, что в Париже он был точно таким же, каким был в своем родном Киеве. Те же кеды, та же ковбойка, та же усмешка и то же недоверие к напыщенным словам и жестам. Еще одна достаточно смешная история про Некрасова, но не только про Некрасова. Незадолго до отъезда Виктора Платоныча из СССР ему позвонил Солженицын. Оба они, кстати, оказались за границей в том же 1974 году. Итак, звонит Солженицын и спрашивает. «Виктор Платоныч, а правда, что вы много пьете?» «Правда, Александр Исаевич». «А сколько именно?» — настаивает Солженицын. «Тут я в дилемме», — объясняет Некрасов. «Врать Солженицыну я не хочу, а говорить правду тоже как-то неудобно. И вот отвечаю, что по-разному, мол, бывает, дорогой Александр Исаевич. Иногда пью больше, иногда меньше». И вот тут-то начинается самое главное. «Вы должны перестать пить, Виктор Платоныч», — говорит Солженицын. «Ведь вся современная русская литература у нас спивается. Кто же хорошую и честную русскую прозу писать будет?» Некрасов рассказывал эту историю со смехом. Нет, Виктор Платонович Некрасов не спился, не потерял дара, ни в СССР и уже в парижской эмиграции, написал уже после отъезда за рубеж несколько замечательных вещей, в том числе «Саперли Попет» и «Маленькую печальную повесть». И у него, как у немногих в его поколении, хватило трезвости, да-да, трезвости и мужества по-новому посмотреть на весь пройденный им путь, включая Вторую мировую войну. В западном, 81-го года, переиздании повести «В окопах Сталинграда», которой Некрасов вернул ее первоначальное название «Сталинград», Виктор Платоныч оспорил вычеканенный на медалях сталинский лозунг «Наше дело правое, мы победили». «Нет, наше дело было неправое», — написал Некрасов в своем послесловии, которое вызвало в свое время немало нареканий, но было понято далеко не всеми. Суть слов «наше дело было неправое» не в том, что не надо, мол, было громить фашистского гада, а в признании простого факта, что Гитлер и Сталин, фашизм и коммунизм – два сапога пара. И это и есть второй, не менее важный урок Некрасова, урок безусловной и полной внутренней свободы.
К радиоварианту сталинградской повести, прочитанной им на радио «Свобода» за год до смерти, Виктор Некрасов написал послесловие, о котором говорил Семен Мирский, из архивной записи.
Об огнях пожарища, о друзьях товарищам. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем гореть. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой.
Послесловие это было написано в 1981 году. В Иерусалиме я гостил у друга. Ходил по старому городу, из улочки в улочку. Сидел в Гефсиманском саду среди древних могил, смотрел на распластавшийся у ног город, на сияющий в лучах солнца купол мечети Омара. Смотрел и думал, и вспоминал. Все мы, участники войны, конечно же, идеализируем ее. После окончания ее, такой длинной и кровавой, долго находились в состоянии некой эйфории. Победой гордились. Тяжелые дни отодвинулись куда-то на задний план, их заслоняли радующиеся лица освобожденных тобой поляков. В Германии я не был, там на лицах, говорят, радости было поменьше. Да, мы воевали за правое дело, но оно оказалось неправым. И, думается, мне это не требует доказательств. Героически пронесшие под немецкими пулями и водрузившие на Рейхстаге красное знамя Егоров и Кантария отдаленно не могли себе представить, что символизировать оно будет сейчас не свободу, а рабство. Охмелевший от счастья водки Керженцев: «Давай, давай!» — кричит Валегий. «Пей, оруженосец! Пей за победу! Фрицам капут! Вон идут, видишь? Рюкзаки свои тащат, одеяло, о Берлине вспоминают, о фрау своих. Ты хочешь Берлин, Валега? Я хочу, ужасно как хочу. И побываем мы там с тобой, увидишь». Валега так и не побывал в Берлине, плотничает у себя на Алтае. А я бывал, и не раз, и в том, и в другом, разделенном надвое стеной позора. И, стоя перед ней, прихотливо извивающаяся через весь Берлин со своими вышками, пулеметами и минными полями, я всегда вспоминаю слова двух молодых немцев, Гены и Володи, родившихся в Казахстане, а сейчас живущих в западном Берлине, граждан ФРГ. Они сопровождали меня во время вылазки моей в Восточный Берлин года 3 тому назад. Мы сидели и пили пиво в каком-то кафе на Унтерден-Линден. И совсем недалеко от нас проходила эта самая стена. И вот за кружкой пива сказали они мне тогда: «Не обижайтесь на нас, Виктор Платонович, но вы, участник и, так сказать, победитель, за что же вы в конце концов воевали? За эту стену, что ли? Выходит, за нее?» Я ответил чем-то весьма пространным и, как мне казалось, убедительным, но по глазам их видел, что убедительным, но не очень. В конце концов, как выяснилось, воевали мы за эту стену. И в этом трагедия моего поколения, и моя в том числе.
Писатель на свободе Виктор Некрасов. В сентябре 1984-го он показывал свой Париж собрату по изгнанию и младшему другу. Автор романа «Генерал и его армия» Георгий Николаевич Ладимов по телефону из Германии.
Он явился ко мне в отельчик близ площади Конвенсьон ранним утром в легком распахнутом плаще, порывистый, на что-то нацеленный, с молодым блеском в глазах. Сказал тоном приказа: «Никаких завтраков, никаких кофе. Я специально выделил день показать тебе Париж, а его лучше всего смотреть натощак. Париж, как известно, всегда праздник, но он праздник вдвойне, если вам его показывает Некрасов. Впрочем, Париж был у него свой. Ни Елисейские поля, ни бульвары Сен-Жермен и Распай нас не видели. Мы бродили по каким-то маленьким улочкам, переулкам, останавливаясь на крохотных площадях, и где-нибудь вместе малолюдным и тихим он замирал вдруг и говорил заговорщицки: «Подойди и стань здесь». Я подходил. «Посмотри кругом». Он широко поводил рукою. Я смотрел. «Здесь нет ни одной вещи, ни дома, ни камешка, которых бы не видел Бальзак». Мы стояли подолгу у магазинчиков, торгующих всякой антикварной всячиной, где выложены в витринах книги в софьяновых переплетах с золотым обрезом, тут же дуэльные пистолеты, кинжалы, шпоры, дамские гребни позапрошлого века, кивера и медвежьи шапки наполеоновских солдат. «Я удивляюсь», — говорил он, — «ведь никто ни черта в этих лавочках не покупает. Я ни разу не видел. Чем же они живут?» И в голосе его слышалось восхищение, что находятся люди, которые не прибылью сыты, а просто любовью, интересом к старине, к истории и славе своей Франции. Не миновать нам было, естественно, и мест почтенных. «Ты видишь, куда я тебя привел? Это же кафе «Эскуриал». Ты помнишь «Эскуриал»? Это же здесь Хемингуэй посиживал со Скоттом Фицджеральдом, с Эзрой Паундом. Просто нельзя не... чтобы не зайти, не пропустить рюмочку-другую». Рюмочку мы пропустили, других было несколько. Он подробно расспрашивал о Москве, какой она стала в последние годы, и вдруг попросил: «Скажи мне, что сейчас в России самое страшное? Аресты, суды, это я все знаю, слежу, сам про это клевещу по радио. А самое страшное?» Я подумал и сказал: «Люди в России разучились пить». «Как это?» «Так, Виктор Платоныч, раньше пили, чтобы подобреть друг другу, открыться душой, вознестись. Теперь, выпив, ругаются, выплескивают накопившуюся злость. Со стороны посмотреть противно и горестно». Он погрустнел и согласился. «Да, это самое страшное. Это уже полное поражение. Просто никуда уже не уйти». Попозже, оценив, что нам-то пока есть куда уйти, мы засели в полупустом ресторанчике или бистро около Сены. Жалко, я не запомнил его. Чем-то подкреплялись. Вдруг зальчик наполнился людьми, и Некрасов, оживившись, стал приглядываться к ним зорким, цепким глазом. «Обрати внимание, как ест свой обеденный перерыв обыкновенный француз, средний буржуа». Уж как там особенно ели буржуа, мне было не различить. Для Некрасова же все было исполнено бездны деталей и смысла. Он поведал, что задумал, и пишет повесть о жизни в России и на Западе. Маленькую такую печальную повесть. Она так и была названа, и я ее напечатал в журнале «Грани». А печаль была от того, что бывшие фронтовые друзья в Москве и в Киеве не откликаются на его письма, открытки, посылочки. Даже и тот самый верный, кого он изобразил в Олегой. Кто-то передал через наших туристов, чтобы оставили его в покое, а кто-то и выговорил Некрасову, что во время сложнейшей конфронтации он оказался по другую сторону баррикад, продался чужим голосам. Каково они себя чувствуют теперь, верные друзья, когда вернулся Виктор Некрасов своими книгами? Расстались мы под вечер, уже не в том настроении, с каким начали день. Он проводил меня на метро до моей станции «Конвенсьон», сам пересел в другой поезд, оттуда долго помахивал рукой. С платформы, сквозь стекла захлопнувшихся дверей, я видел его спутанную челку, совсем белую, лицо постаревшего Д'Артаньяна, так и не дослужившегося до маршала, к чему, впрочем, и не стремился он никогда. Поезд унес его в черный туннель. И мне не пришло в голову, что вижу его в последний раз. Да, наверное, никому из его друзей не приходило, ведь он был вечно молодой, вечный Вика. И отношение его к смерти было спокойное, солдатское, ну, как прощаются немногословно перед атакой, после которой увидимся ли, скорее нет. Были еще письма от него, чаще открытки, неугасимая его страсть, хоть по 4 слова послать друзьям и знакомым, хоть и меньше, но что-то получить в ответ. Последняя была широкоформатная открытка из Рио-де-Жанейро. белый песок пляжа Копакабана, белые ряды отелей, море и небо, как пишут в туристических проспектах, соперничают с синевою. Он потом сказал, что долго выбирал такую, чтобы я позавидовал, и прилетел выпить по рюмочке. Были еще беседы. Увы, все по телефону. Сговаривались махнуть куда-нибудь на машине. Он обещал показать мне Европу. Ненасытный путешественник, он побывал в 40 странах, в бесчисленных городах. Это при его-то доходах. Ну, секрет простой. Всюду находились друзья. И только одна страна стояла неприступно, как тот Мамаев курган. Не пригласили его ни разу в Москву. Уже не в период застоя и уже зная, что скоро умрет. Нынче усиленно хлопочут о молодых, жаждут нового имени, желательно не старше 30. Естественно, было искать его среди тех, кому выпало отведать Афганистана. И они появились, но гораздо меньше их, чем ожидалось. Писатели не являются в одиночку. Они приходят целыми генерациями и затем уже выдвигают своих лидеров. Они должны взойти, как всходили дружной когортой и до сих пор нескончаемые шестидесятники. Потому и нескончаемые, что не прерывалась связь поколений. Предшественники нас вели и неспешно отдавали в руки тяжкое дело литературы. Проживи Некрасов последние его годы в России, он стал бы для новых молодых притягательным центром, прекрасным старшим другом, ненавязчивым учителем, который бы им преподал уроки писательской чести, верности долгу и призванию российского литератора. Не случилось этого. Русский писатель Виктор Платонович Некрасов не к чести родной земли умер в Париже 3 сентября 1987 года. И никакими запоздалыми почестями, ни посмертными изданиями, ни перемещением праха не возместить, не загладить этот национальный урон.
Писатель на свободе Виктор Некрасов. Русский писатель и дорогой наш автор на знаменитом кладбище под Парижем среди других изгнанников Бунин, Галич, Тарковский, Максимов. Выпуск завершает пасынок Виктора Платоновича, прозаик и переводчик Виктор Кондарев, автор повести «Сапоги. Лицо офицера». Парижская премия Даля 83-го года. По телефону из столицы Франции.
Я, честно говоря, совсем недавно сообразил, что наступает эта, скажем, округлая дата – 85-летие со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова. А когда сообразил, то даже слегка удивился. Как все довольно ловко получается. И дата приближается, и наше семейное событие свершилось. Глядя со стороны, событие это, может, и не такое уж заметное, но для мамы и для нас всех очень важное. На русском кладбище в городке Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем закончили ставить памятник на могиле Виктора Платоныча. То есть памятник обычный, надгробный, темно-серая гранитная плита и такой же крест. Сейчас я могу облегченно вздохнуть. Надеюсь, на этом закончились наши кладбищенские треволнения. В течение этих лет могила была без памятника, но не казалась заброшенной или неопрятной. Старый крест аккуратно лежал на плите. Всегда кто-то симметрично расставлял горшки с цветами. Посетители оставляли российские монеты, значки, конфеты, свечки, даже медали. Однажды я видел две трогательные папиросы «Беломор». И вот сейчас у Виктора Платоновича своя могила. Крест и плита бесхитростные, но, на мой взгляд, красивые. Думаю, что и ему бы тоже понравилось. На плиту я положил снятую с прежней могилы мраморную дощечку с именем и датой смерти. Ее в свое время в складчину заказали Викины друзья, сотрудники тогдашнего парижского отделения станции «Свобода». А еще я сейчас попросил изготовить небольшую плитку из того же темно-серого гранита. Стоит она в головах, под крестом, и высечена на ней дата. Дата Сталинградской битвы. Рядом с датой приделал я большой чугунный осколок снаряда. Его еще в 47-м году Виктор Платонович подобрал на Мамаевом кургане. Этот осколок всегда лежал у него на письменном столе, прижимая пачку свежих писем. Поставили мы и цветы, правда, недолговечные. Чуть позже я постараюсь посадить что-нибудь постоянное, может быть, несколько роз, может, настурции. И если вы заглянете при случае на могилу, то, пожалуйста, если вам не трудно, полейте эти цветы.
Писатель на свободе. Памяти Виктора Платоновича Некрасова. Продюсеры выпуска в Праге Галина Ширяева и Руслан Гелисханов. Цикл «Писатель на свободе» в рамках программы «Поверх барьеров» ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя, в целом, люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».